В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную итоговую информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 4 декабря, сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Слушайте в нашей программе. За кого голосовали цхинвалицы на выборах в Российскую Госдуму?
Да. Ну, а за кого голосовали?
Ну, это уже секрет. Хорошо. Но я за Единую Россию.
Тбилисский эксперт о юго-осетинских выборах.
Первый раз Путин проигрывает выборы в одном, так скажем, из своих регионов.
Ингушские полицейские продолжают антитеррористическую деятельность.
По словам матери Алисхана, силовики, забиравшие ее сына, подбросили ему в куртку самодельную гранату «Хатабку».
Есть ли будущее у бакинского метро?
Если метро не может окупить часть своих расходов, то бессмысленно содержать его в условиях мировой рыночной экономики.
Эти и другие темы в нашей воскресной информационно-аналитической программе «Весь Кавказ» и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в России состоялись выборы в Государственную Думу. Московская полиция задержала в районе Красной площади более 10 человек, которые пытались провести несанкционированную акцию протеста. В Египте объявлены официальные результаты первого этапа парламентских выборов. Явка на выборах в Госдуму в целом по России на 18 часов московского времени составила 50,4%, сообщил зампред ЦИК Леонид Ивлев. Чтобы достичь итоговой явки прошлых выборов, нужно набрать еще более 10%, сообщает РИА Новости. Россияне в воскресенье выбирают шестой состав Госдумы, который будет работать не 4 года, как предыдущие созывы, а 5 лет. Впервые в истории современной России к выборам депутатов Госдумы допущены все зарегистрированные политические партии. Парламентская «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», а также непредставленные в Нижней Палате «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России». Избирательные участки закроются в 20 часов по местному времени, а первые итоги голосования ЦИК начнет озвучивать в 21 час московского времени, когда закончится голосование в Калининградской области. В Петербурге избирательные участки работали даже в торговых комплексах, рассказывает Татьяна Вольская.
В 8 утра открылись 1860 участков для голосования. Из них около 70 на полярных станциях и судах. Еще 36 участков согласовал горизбирком для голосования в местах временного пребывания граждан. Образовали свои дополнительные участки и территориальные избирательные комиссии. То есть этот процесс принял небывалый размах. По этому поводу эсеры уже обратились с жалобой в ЦИК, поскольку эти участки открыты не только в больницах и на вокзалах, но и в торговых комплексах и на предприятиях, где контролировать ход выборов практически невозможно. В Петербурге выбирают не только депутатов Госдумы, но и законодательного собрания. Участвуют кандидаты от партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». «Патриоты России» и «Правое дело» свои списки зарегистрировать не сумели. В качестве наблюдателей выступают представители разных партий и беспартийные добровольцы. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
У корреспондента Московского бюро «Радио Свободы» Виталия Камышева аннулировали аккредитацию ЦИК, рассказывает Виталий Камышев.
Я был аккредитован в информационном центре Центральной избирательной комиссии, причем аккредитация достаточно долго длилась, сам процесс ее, и на вопросы отвечали, что меня, мою личность проверяет Федеральная служба охраны. Но все-таки аккредитационная карточка была мне выдана, и вот я с ней подошел к Центру избиркому, и сотрудники полиции, посмотрев на нее, уже готовы были меня пропустить, однако появился некий человек в штатском с папочкой в руках, который сказал, что он еще раз проверит мою карточку, посмотрел на нее и объявил мне, что моя аккредитация аннулирована. Я потребовал объяснения причин, и хорошо ли этот человек понимает все последствия, на что мне было сказано, что вы лишаетесь аккредитации, и все.
Рассказывал Виталий Камышев. В день выборов в Госдуму ряд крупных российских информационных ресурсов сети интернет подверглись атакам хакеров, сообщает сайт журнала Forbes. Еще до того, как в европейской части Российской Федерации открылись избирательные участки, умер сайт «Эхо Москвы». В своем блоге в Twitter главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов ссылается на массированную DDoS-атаку, суть которой заключается в блокировании доступа пользователей к материалам сайта путем генерирования большого количества ложных пользовательских запросов с разных компьютеров. Проблемы с доступом на сайт начались в воскресенье в 6 часов 40 минут московского времени. К 15 часам московского времени он по-прежнему остается недоступным. По той же схеме хакеры действовали в отношении ряда других информационных ресурсов. В день выборов недоступными оказались портал slon.ru, а также сайты журналов «Большой город» и «New Times». Не работает сайт Ассоциации по защите прав избирателей «Голос», а также поддерживаемый ею проект «Карта нарушения на выборах». То же самое можно сказать и в отношении сайта «Антикарусель», на котором отслеживались попытки многократного голосования одних и тех же избирателей на разных участках, сообщает сайт журнала Forbes. В Бразилии скончался бывший капитан футбольной сборной страны Сократос. Ему было 57 лет. Причиной смерти стал септический шок, сообщили врачи одной из клиник Сан-Паулу, куда спортсмен был доставлен в субботу в тяжелом состоянии, вызванном кишечной инфекцией. Сократос возглавлял сборную Бразилии на чемпионатах мира по футболу в 82-м и 86-м годах. У себя на родине он также был популярным колумнистом и телевизионным комментатором. Московская полиция задержала в районе Красной площади более 10 человек, которые пытались провести несанкционированную акцию протеста, передает корреспондент Радио Свобода. Среди них жена лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова Анастасия. Ранее на севере столицы был задержан ее муж. Прилегающая к Манежной площади территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Также усилены меры безопасности на Триумфальной площади, где ожидается аналогичный несанкционированный митинг. Активисты выражают протест против проходящих сегодня выборов в Госдуму России, считая их незаконными.
Эхо Кавказа. Новости.
Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Переходим к главным событиям уходящей недели в регионе. В России голосование все еще продолжается, а в самопроглашенной республике Южная Осетия никак до сих пор не могут разобраться с итогами уже прошедших выборов. Сегодня с января завершился очередной раунд консультаций между сторонниками экс-кандидата президента республики Алджоева и представителем администрации президента России Сергеем Винокуровым. Как сообщает информационное агентство РЕС, сторонник, участник переговоров от оппозиции Алам Плиев, он сообщил об этом журналистам, диалог пока не принес каких-либо ощутимых результатов. Сторонники Джоевой намерены дожидаться решения Верховного суда и продолжать акцию протеста на Театральной площади до победного конца, заявил Алан Плиев. Консультации продолжатся завтра. В свою очередь, представитель кремлевской администрации Сергей Винокуров отказался давать оценки итогам диалога, заявив журналистам, что он всего лишь выполняет роль посредника между так называемой оппозицией и югоосетинскими властями. Это цитата Винокурова. Из-за болезни лидер оппозиции Алла Джоева не принимает участие в переговорах с Винокуровым. Вместо нее интересы оппозиции представляют Баранкевич, Плиев, Джемал Джикаев и Сергей Засеев. Между тем, сторонники Джоя уже пятый день продолжают митинговать на Центральной площади Цхинвали, требуя признания итогов президентских выборов, а также немедленной отставки действующего президента, генерального прокурора и председателя Верховного суда республики. На линии прямого эфира по телефону из Цхинвали наш корреспондент Алам Парастаев, который сейчас и расскажет нам о последних событиях в центре юго-осетинской столицы. Алам, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что нового? Вы прослушали вот это сообщение информационное о сегодняшнем дне в Южной Осетии. Что бы вы могли к нему добавить?
Ну, в плане какой-то новой информации я ничего не добавлю. На самом деле, сегодня были переговоры. Сейчас идет митинг на Театральной площади. До нас доносятся даже звуки голоса выступающих, поэтому никого я не смог привлечь к нашему интервью. Но люди на самом деле говорят, что позиция Москвы в лице представителя Кремля Винокурова остается прежней. Он настаивает на том, ну, по информации, которая до них доходит от тех, кто присутствует на переговорах, что он настаивает на том, чтобы дожидались решения суда. В то же время Беченов, глава Верховного суда, сказал, что завтра он только будет рассматривать это дело, и оно может затянуться неизвестно на какой срок.
Вот эту новость как восприняли митингующие сторонники Лоджиоева? Она сегодня впервые прозвучала.
Как что восприняли?
Они, ведь раньше утверждалось, что завтра начнется уже рассмотрение исковой жалобы Лоджиоевой. Но, как выясняется, как вы говорите, глава Верховного суда поясняет, что завтра этого не будет, только будет рассмотрение принятия жалобы и выбор срока, да, ее рассмотрения. Вот как эту новость восприняли участники акции протеста?
Ну, конечно, это негативно было воспринято, и все понимают, что это затягивание времени и вынуждение, так сказать, тех, кто митингует, расходиться по домам, все-таки стоять ночами на холодном воздухе не самое приятное занятие. Но есть недовольство и позиции Винокурова, потому что, с одной стороны, кажется, что он тоже, ну, то есть доходит информация, что он тоже настаивает на том, чтобы обе стороны ожидали решения суда, но когда к нему обращаются и наши журналисты, и те, кто до него может достучаться, он говорит, что никакой позиции у него нет, он просто даже не как консультант, а просто как наблюдатель присутствует на этих переговорах. Так что непонятна позиция в этом плане Винокурова. Люди говорят, что может иметь смысл тех, с кем я общался, переходить более решительным действием, скажем, занять какое-то здание, ну не занять, выбрать какое-то здание и там уже формировать государственные структуры. И даже перенести инаугурацию, о которой объявила уже оппозиция на 10 декабря, на более близкий срок, ну буквально на днях провести инаугурацию, чтобы нужно все эти, так сказать, был объявлен новый президент, который, по их мнению, выиграл, и, по мнению всего большинства населения, выиграл на вот этих выборах.
Алла, многие эксперты говорят о том, что власти надеются на то, что протестный потенциал у сторонников Джовы будет падать, снижаться. Но этому способствуют и морозы, и другие какие-то проблемы. Вот по вашим наблюдениям, протестный потенциал снижается? Люди устают?
Нет, о том, что он снижается, разговора нет, потому что мы вчера тоже договорились на сторону к сочувствующим, во всяком случае, от позиции переходят и те люди, которые до недавнего времени стояли на позиции, ну, поддерживали, скажем, того же Бедилова или кого-то из других кандидатов в президенты. Другое дело, что оно может затухнуть и немножко, какой-то процент, да, активности может угаснуть, но это чревато тем, что в какое-то время он может вспыхнуть уже с такой силой, которую, ну, вряд ли можно будет как-то контролировать. Вот в чем вся проблема.
Да, это, конечно, самый плохой выход из этой ситуации, учитывая, что в регионе немало находится и вооруженных людей, скажем так. Спасибо большое. По телефону из Хинвали на линии прямого эфира был у нас Алам Парастаев, наш корреспондент, который и завтра, и в последующие дни будет нас информировать о событиях, о ситуации в центре Юго-Осетинской столицы.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Отмена итогов голосования и парламентское решение о проведении повторной избирательной кампании перевели политическую ситуацию в де-факто Республике Южная Осетия в новую плоскость. На сегодняшний день трудно сказать, спровоцирует ли она масштабный кризис и каким образом будет истрачен протестный потенциал. Это как раз то, о чем мы сейчас говорили с нашим собеседником Аланом Парастаевым. Но некоторые итоги, несводимые к избирательной статистике, уже можно подвести, так считает и другой другой наш постоянный автор, политолог Сергей Маркедонов.
Значение президентской избирательной кампании в Южной Осетии не ограничивается рамками одних выборов и одной непризнанной республики. Символично, что эта предвыборная гонка прошла в самый канун начала нового российского политического цикла. В Кремле, на Старой площади и на Охотном ряду любят говорить о защите сограждан как о главнейшей причине вмешательства в августовские события 2008 года. В ноябре 2011-го югоосетинские сограждане выбирали себе президента из числа других соотечественников. Даже оппозиционный кандидат Алла Джиоева говорила о себе как о россиянке по паспорту и по духу. Таким образом, российские политики и избиратели получили возможность посмотреть на себя в югоосетинское зеркало и увидеть в нем не очень приглядное изображение. Зеркало показало, что основным политическим стимулом для России и ее политической проекции в Южной Осетии является не развитие, а пресловутая стабильность, понимаемая как удержание власти, или как минимум ее передача в надежные руки. При таком сценарии политический процесс сводится к выбору между единовластием и тандемом. И югоосетинские ученики кремлевских учителей показали себя рьяными подражателями, создав проект по сохранению власти и влияния Эдуарда Кокойты после его мнимого ухода. Ведь после того, как на съезде правящей партии «Единство» второй президент Южной Осетии заявил о своем будущем трудоустройстве на посту ее генсека, стало ясно. Перемены в республике могут быть такими же, как оттепель 2008 года, когда Медведев стал местоблюстителем путинского кресла. Правда, в этот проект вмешались неожиданно наши сограждане, показавшие соотечественниками с большой России пример того, как сопротивляться навязываемым решениям. Казалось бы, общественные силы внутри страны должны были бы прийти в движение, увидев хороший пример для себя. Однако реакция российских политических партий на выборы в Южной Осетии была потрясающе пассивна. Представители «Единой России», как всегда, повторили мантры про стабильность и невозможность раскачивания лодок. И только политсовет «Правого дела» солидаризировался с Аллой Джиоевой. Но каково сегодня информационное влияние «Правого дела»? Увы, но для российских оппозиционеров югоосетинская тематика оказалась так же неинтересна, как для кремлевских бюрократов. Только одни, те, которых Дмитрий Медведев образно назвал «ребятами», в этом случае озабочены сохранением своего административного бизнеса. А для других Южная Осетия слишком путинская, чтобы изучать ее опыт и пытаться понять причины югоосетинского сюрприза. Но если с безразличием российской партии власти все более или менее понятно, то слабый интерес оппозиции, которая 4 декабря рискует нарваться на еще большие нарушения, чем те, которые были продемонстрированы в маленькой непризнанной республике, трудно понять и принять. Между тем, такой интерес позволил бы сыграть и на патриотической, и на демократической площадке одновременно. Как видим, застой не может быть избирательным. Он поражает не только правящий режим, но и оппозиционеров. Однако российский застой в интеллектуальной, идеологической и политической сферах может спровоцировать югоосетинскую турбулентность, поскольку отсутствие стратегии и подмена ее задачей банального удержания административной ренты привела к тому, что самые непопулярные действия республиканской власти начинают отождествляться с Москвой. Не исключено, что никакой цветной революции в Южной Осетии не будет, ни сейчас, ни в марте. Но история-то в марте 2012 года не заканчивается, если, конечно, мы не будем верить в мрачные версии о конце света. Как бы то ни было, а Москве придется иметь дело с усложнением политической повестки дня в Южной Осетии. И если она не сможет это сделать, то найдутся другие. Свято место, как известно, пусто не бывает.
Политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В России сегодня проходят выборы в Государственную Думу. Голосуют за российских депутатов и в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Наш корреспондент Жанна Тарханова сегодня побывала на избирательных участках в Цхинвале. Вот ее репортаж.
Жительница Цхинвала Циала на выборы не пошла. Говорит, что она окончательно разочарована во властях, которые игнорируют мнение народа.
Неделю назад мы голосовали за Аллу Чоеви, а ее лишили законную права. Народ хочет, чтобы президентом была Чоева, а наше правительство борется с мнением народа. Мнение народа никому не интересует, а народу надоело диктатура какой-то.
В 6 часов вечера член Госсовета, соратник Аллы Чоевой Сергей Засеев, обращаясь к митингующим, спросил, все ли проголосовали на думских выборах. В ответ разнеслось дружное «да», говорит участница бессрочной акции Тамара.
Все мы приняли в выборах участие, все проголосовали до единого, и все вернулись сюда на площадь. Что, и будем стоять до конца, до правильного решения.
Почему вы пошли на выборы?
Ну, это связано с тем, что мы граждане России, мы обязаны проголосовать.
А за кого голосовали?
Ну, это уже секрет. Но я за Единую Россию.
У партии ЛДПР в Цхинвале появилось много сторонников после того, как жириновцы обвинили Единую Россию, поддерживающую юго-осетинскую партию власти и единства в политическом кризисе. Участники бессрочной акции с воодушевлением восприняли это заявление, заявив, что назло юго-осетинскому президенту будут голосовать не за Единую Россию, а за ЛДПР. Но многие сторонники Аллы Чоевой скептически отнеслись к этому предложению, убеждая всех голосовать за Единую Россию. Соратники Чоевой надеются, что российское руководство все-таки оценит эти настроения и примет наконец-то сторону Аллы Чоевой в юго-осетинском внутриполитическом кризисе. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
По данным экспертов, сегодня почти 90% жителей Южной Осетии являются гражданами России. А о том, как голосуют на Северном Кавказе, расскажет мой коллега Вадим Дубнов. Он сегодня следил за ходом выборов в этом регионе. Беседа с ним была записана несколько часов назад.
Все это происходит в уже привычном жанре, потому что Северный Кавказ просто подтверждает репутацию такой утрированной России. То есть в нем там происходят все те же самые процессы, но только они происходят более открыто, более прямо, как-то более гипертрофированно. Конечно же, будут заявлены о цифрах близких к 100%. Явки пока можно говорить об этом. И с большой долей уверенности, поскольку в ряде регионов он уже объявлен на 80%, что неудивительно. И здесь трудно подойти к этим цифрам однозначно, потому что в маленьких селениях, в маленьких поселках на Северном Кавказе действительно явка действительно большая, потому что когда там живет несколько сотен человек, и все друг друга знают, они иногда голосуют вот так вот. Иногда нет. Скажем, в Карабулаке, в Ингушетии, реальная цифра, в 20% люди, которые наблюдают на участках, называются каким-то очень большим запасом. Это уже, говорит, ну, максимум процентов 15. Пришли, а пример то же самое происходит в Дербенте. В Дербенте, кстати говоря, все происходит довольно курьезно, потому что на некоторых участках даже, как положено Дербенту, в котором два коньячных завода, каждый избиратель на участке встречает рюмку коньяка. А все это, конечно же, меркнет по сравнению с тем, что происходит в Чечне. А в Чечне усугубляет ситуация тем, что там не просто добиться реальной информации, потому что собеседники все крайне осторожны. Там будет максимальная явка, там, конечно же, будет использована вся мощь административного ресурса, и это очень важно, на мой взгляд, потому что на Северном Кавказе нервозность власти, которая видна по всей стране, она вот так же утрирована, как, собственно говоря, все процессы, о которых мы говорили.
И к наблюдениям моего коллеги Вадима Дубнова я добавлю официальную информацию, которая пришла по каналам агентства РИА Новости. Явка избирателей на Северном Кавказе традиционно одна из самых высоких по стране. К 18 часам в Кабардино-Балкарии проголосовали более 90% избирателей. В Чечне более чем 94% избирателей. Карачаево-Черкесии к 6 вечера на избирательные участки пришли более 80% зарегистрированных избирателей, а в Ингушетии 73. Это, конечно, больше, чем на остальной территории России.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Переходим к другим событиям нашего региона. Безопасность жизни в Ингушетии достигла желаемого уровня. Об этом заявил президент республики Евкуров. Он выступил на пресс-конференции, которая прошла 28 ноября в российском агентстве РИА Новости. Между тем, правозащитники считают иначе. Рассказывает глава ингушского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
25 ноября в офис правозащитного центра «Мемориал» обратилась жительница сельского поселения Орджоникидзевская Лидия Цычоева. Накануне сотрудники силовой структуры увезли из дома в неизвестном направлении ее сына, Исмаила Сычёва. При этом родным не объяснили причину задержания и не указали место, куда он будет доставлен. Через сутки силовики снова приехали в дом Сычёвых для проведения обыска. В этот раз они представились сотрудниками ФСБ. С собой привезли Исмаила. По словам Лидии Сычёвой, сын был сильно избит и тяжело передвигался. Обыск проводился без понятых, и о результатах обыска Сычёвым ничего не сообщили. В ночь на 26 ноября сотрудники ФСБ передали Сычёва в ОВД Сунинского района. Сотрудники отдела полиции отказывались принимать задержанного, так как он был сильно избит, и сделали это только после полного медицинского освидетельствования. Освидетельствование проводилось в районной больнице сельского поселения Джаникизовское. Были зафиксированы многочисленные гематомы на лице и теле, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом носа. 27 ноября в районном суде рассматривалось ходатайство следователя районного ОВД об избрании меры пресечения для Исмаила Сычёва, которому вменяли вину незаконное хранение оружия. Представитель прокуратуры обратил внимание суда на то, что акт о проведении обыска был составлен с нарушениями, без участия понятых и поэтому не может являться основанием для ареста по данной статье. Суд вынес постановление о заключении Сычёва под стражу в виде административного ареста на 72 часа. На суде присутствовал уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия Джамбулат Аздоев. После суда он проверил состояние больного и проследил за тем, чтобы пострадавшему были допущены врачи для оказания медицинской помощи. 29 ноября Сычёва перевели в специализированную палату ЭВС МВД по Республике Ингушетия при Центральной республиканской больнице в городе Назрань. И в тот же день суд вынес новое решение об избрании Сычёву меры пресечения в виде подписки о невыезде. Аналогичная ситуация произошла и с жителем Назрани Алисханом Хадажевым. Рано утром 28 ноября его увезли из дома в неизвестном направлении. По словам матери Алисхана, силовики, забиравшие ее сына, подбросили ему в куртку самодельную гранату-хатапку, а в его комнате якобы обнаружили пустой рожок от автомата. Хадажева отпустили в тот же день вечером. Как выяснилось, он был доставлен в ОВД Назрановского района с сотрудниками, прикомандированными к этому отделу из других регионов России. Во время допроса Алисхана били, в результате чего повредили ногу. На официальном сайте МВД Республики Ингушетия сообщается, что обыск в доме Хадажевых проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Республики Ингушетия. В обоих случаях родственники жалуются еще и на то, что после обысков из их дома пропали деньги и ценные вещи. И еще одно обращение поступило в правозащитный центр «Мемориал» 1 декабря. В нем сообщается о том, что 30 ноября в городе Карабулак при невыясненных обстоятельствах пропал местный житель Магомед Арсельгов. Его машину нашли на обочине дороги в 300 метрах от дома, где он проживает с семьей. Машину обнаружили через 2 часа после того, как он выехал из дома по делам. Родственники незамедлительно обратились за помощью в его розыске в правоохранительные органы. Они очень надеются на то, что безопасности жизни Магомеда ничего не угрожает, и он скоро вернется домой. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
С этого месяца пресс в бакинском метрополитене подорожал на 33%, рассказывает мой коллега Зия Маджидлим.
С декабря сего года проезд в бакинском метрополитене подорожал на 33% и равен приблизительно четверти американского доллара. Такое решение принял тарифный совет Азербайджана. Меру мотивирует разработка перспективного плана развития бакинского метрополитена и ростом расходов на перевозку пассажиров. В то же время отмечается, что себестоимость перевозок в метро многократно превышает существующий тариф. Заводилом администрации президента Али Гасанов, комментируя это повышение, сказал в интервью агентству Trend, что, конечно, они понимают, и метро, и автобус относятся к общественным видам транспорта, и малообеспеченные слои населения больше всего пользуются этими видами транспорта. Но сколько бы государство ни направляло дотации в эту сферу, если метро не может окупить часть своих расходов, то бессмысленно содержать его в условиях мировой рыночной экономики, как невозможно содержать и бакинское метро. Конец цитаты. А депутат парламента Икбал Агазаде, не соглашаясь с данным комментарием, выдвигает свою версию причин повышения тарифа – сдерживание инфляции. Депутат считает, что правительство больше хочет обеспечить свое положение и свое дальнейшее пребывание во власти, чем благосостояние людей. Поэтому проводят такую политику, что люди в массе не могут зарабатывать и обеспечить свою жизнь. Одновременно, словно демонстрируют людям, что оно увеличивает зарплаты, наращивает бюджет, а с другой стороны собирает у населения эти средства и контролирует рынок. В том числе регулирует инфляцию теми и иными путями, говорит Икбал Агазаде. Он также заявляет, что правительство правительство должно уйти в отставку, потому что проводится ошибочная экономическая политика без учета денежно-кредитной политики и финансовой системы в целом. Азербайджанской службе «Радио Свобода» удалось связаться с помощником главы бакинского митрополитена Мамедом Байрамовым и спросить о причинах и реакциях пассажиров. Он отвечал кратко и снимал всю ответственность со структуры, где он работает. Байрамов, например, обвинил протестующих нескольких людей перед управлением бакинского метро в антигосударственности, а также заявил, что тарифный совет с просьбой о повышении стоимости проезда «Бак-митрополитен» не обращался, хотя процедура и требует этого. В конце добавлю, что после 33% повышения стоимости проезда в метро президент Азербайджана распорядился повысить минимальную зарплату по стране на 10%. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а в это время на волнах радио «Эхо Кавказа» краткая сводка новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Победителем прошедшего в Ереване детского Евровидения 2011 стала Грузия. По результатам голосования представляющая Грузию группа «Кенди» набрала наибольшее количество голосов. По итогам конкурса второе место заняли Нидерланды, на третьем месте Беларусь, на четвертом Россия. Юная певица из Армении Далита с песней «Welcome to Armenia» заняла пятое место. Примечательно, что наивысшие оценки от Армении распределились следующим образом. Молдова – 6 баллов, Нидерланды 7 баллов, Белоруссия 8 баллов, Россия 10 баллов, Грузия 12 баллов. Победитель конкурса получил приз, символизирующий горы Армении. Горы сделаны из драгоценного камня, а гранат, виноград и другие фрукты из серебра. Детское Евровидение проводится с 2003 года. В отличие от взрослой версии конкурса, здесь есть ограничения по возрасту до 14 лет включительно и по количеству участников не более 18. Армения приняла у себя конкурс впервые. В качестве страны, которая примет на своей территории детское Евровидение 2012 года, выступят Нидерланды. Верховный суд самопровозглашенной республики Южной Осетии не будет рассматривать в понедельник жалобу сторонников Джоевой. Об этом сообщил корреспондент Итартас, председатель Верховного суда Ацамаз Беченов, выйдя сегодня после голосования в Российскую Госдуму с избирательного участка в школе номер 9 города Цхинвали. Верховный суд Южный не будет рассматривать в понедельник жалобу, а только назначит дату ее рассмотрения, сказал он. По его словам, это связано с процессуальными нормами. В Москве в ближайшее время будет создана юго-осетинская диаспора. Заявлением по этому поводу выступила инициативная группа. Нам представляется, что если бы наряду с общиной, объединяющей выходцев из Республики Северная Осетия, сформировалась диаспора московских осетин, выходцев из Республики Южная Осетия, это стало бы и подтверждением, и поддержкой становления суверенности и усиления Республики Южная Осетия, одного из самых молодых государств, говорится в заявлении. Тем временем в постоянном представительстве Северной Осетии при президенте Российской Федерации полпред Александр Тотуонов сказал, что появление юго-осетинской диаспоры в Москве не говорит о проведении красным карандашом границы между южанами и северянами. Я совершенно не разделяю возможных панических настроений в связи с этой инициативой. В первую очередь потому, что после образования самостоятельного государства Республика Южная Осетия вижу возможность очень прогрессивного и эффективного наполнения деятельности такого общественного объединения, как предлагаемая инициативной группой «Московская южно-осетинская диаспора», сказал поспред Татаонов.
С новостями региона Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» в Сухуми. Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем выпуск. К теме выборов в России и к событиям в Южной Осетии мы еще сегодня вернемся. А пока не политический репортаж, но только на первый взгляд не политический. 27 ноября власти Ингушетии закрыли единственную в республике лодочную станцию в городе Назрань. Для региона, где практически отсутствуют места досуга и отдыха, закрытие этой станции стало неприятным предвыборным сюрпризом. Рассказывает мой коллега Магомед Тариев.
Выборы, кандидаты, дебаты на фоне всей этой политической суеты как-то незаметно случилось пренеприятнейшее событие. 27 ноября председатель ингушского правительства Муса Чилиев объявил об официальном закрытии единственной на всю республику лодочной станции. «Меня могут упрекнуть, мол, утрируешь проблему. Подумаешь, закрыли Шарашкину контору. Что там, десяток весельных лодок и через пень колоду работающая станция. Но благодаря обычным лодкам, а вернее их правильному использованию, ингуши славно себя показали в русско-японской войне». Газета «Русское слово», город Мукден, 19 сентября 1904 года. Сотня ингушей Терско-Кубанского полка в ночь на 17 сентября совершила удачный набег. Пользуясь громовой ночью, ингуши незамеченными на лодках подошли к японским шаландам на Хунхэ и сожгли 16 судов с боевыми припасами, не потеряв ни одного человека. А в наши дни потомки славных воинов по воле чиновников должны забыть о веселом шуме весел, рассекающих речную гладь. С другой стороны, сложно возразить Мусе Чилиеву по существу, ведь он лично приехал инспектировать работу станций. Увиденное привело премьер-министра в негодование. Станция не работала. В помещении царила антисанитария и лежали непригодные к использованию лодки. Хотя по бумагам на станции работают две технички, завхоз, сторож, дворник и даже два матроса-спасателя. При таком дисциплинарном подходе и полном бездействии это лишняя трата бюджетных средств. «Не вижу необходимости в содержании объекта», – подвел итог инспекции глава правительства. Но с другой стороны, в Ингушетии не просто дефицит мест досуга и отдыха. Их практически нет. Несколько аттракционов, построенных еще при Руслане Аушеве, где уже не работает половина каруселей, да мини-зоопарк Сурхахах. Конечно, чиновники высокого ранга могут себе позволить отдыхать в Москве и заниматься дайвингом и серфингом в Египте. А что делать простым смертным? Ингуши, как и в советское время, уже опять навострились ездить на праздники и просто отдохнуть в Чечню. Там власти приводят в порядок так называемое Грозненское море, где обязательно будет лодочная станция и гидроциклы, а может быть даже и яхт-клуб. В Грозном работают кафе, рестораны и кинотеатры. А в Ингушетии боевики жгут кафе, рестораны и бильярдные клубы. Единственный кинотеатр «Матрица», будучи ими несколько раз обстрелян, приказал долго жить. Но это боевики. Они, как известно, мечтают старый мир до основания разрушить, а затем... А зачем им уподобляются наши чиновники? Я имею в виду и нерадивого директора лодочной станции, и премьер-министра. Почему, собственно, не восстановить станцию или передать ее в частные руки? Ведь это же не наука град построить, никаких нанотехнологий и капитальных вложений, очистить берега от мусора, поставить по периметру предупредительные таблички, залатать лодки или приобрести новые, поставить несколько кафешек, следить за прудом, чтобы не цвел. Наше правительство, как всегда, выбирает самое простое решение – закрыть станцию и забыть про большую лужу в центре Назрани. Но если действовать в рамках этой логики, то пруд нам тоже ни к чему, нужно и его ликвидировать. Откачать воду, засыпать землей и продать земельные участки по парижским ценам. Но, господа министры, нам нужны лодочные станции, кинотеатры, парки и аттракционы. Да и не по чину это премьер-министру топить последние ингушские лодки. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Возвращаемся к ситуации де-факто Республики Южная Осетия. Ее обсуждают эксперты из Тбилиси, Баку и Еревана. Очередной выпуск программы «Кавказский перекресток» ведет Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Зураб Бендианишвили, бывший руководитель администрации главы Юго-Осетинской автономии Дмитрия Сынакоева. Сегодня он возглавляет коалицию за права беженцев. Из Баку независимый политолог Фархад Мехтиев, доцент университета «Кавказ», заведующий кафедрой международных отношений. И из Еревана политолог Арман Меликян, в прошлом кандидат в президенты Армении и глава внешнеполитического ведомства глава самопровозглашенной республики Нагорно-Карабах. Итак, сегодня в нашей программе мы будем обсуждать выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Неожиданно для многих экспертов, а также, судя по всему, и для Кремля, очевидный ставленник Москвы Анатолий Бибилов проиграл выборы оппозиционерке Али Джиоевой. Да, пока она не получила власти, возможно, ее и не получит, но само событие весьма показательное и яркое. Что означает этот проигрыш для России, что он означает для Грузии, и можно ли проводить какие-то параллели между этим событием и ситуацией в других сложных регионах Южного, ну и, собственно, и Северного Кавказа. Я предлагаю начать с нашего эксперта из Тбилиси. Зураб Бендианишвили, вы по роду своей деятельности и сегодняшней, и предыдущей должны неплохо знать ситуацию в Южной Осетии. Сегодня многие говорят, что фактически срыв выборов в самопровозглашенной республике, вот эта сложная сегодняшняя ситуация, она играет на руку Тбилиси. Вы согласны с такой точкой зрения? И если да, то в чем эта выгода состоит?
Я не считаю, что на руку Тбилиси или, допустим, Грузии это чем-то выгодно. Во-первых, в том плане, что там очень напряженная ситуация и может начаться кровопролитие. Для меня, как гражданина, для человека, это будет очень больно и неприемлемо, если там начнут гибнуть люди и прольется кровь. Для Грузии может быть выгодно только с одной точки зрения, что Россия вновь просчиталась, вновь неправильно ставки сделали. Это еще один крах русской политики на Кавказе, хотите на северной, хотите на южной. И в этом плане, как противоположная сторона России, как оппонент России, Грузия, может быть, будет считать себя как бы довольны тем, что вновь ошибка была России допущена, а с другой точки зрения, кто бы там не выиграл, та бы реально политика бы по отношению к Грузии и Южной Осетии бы не изменилась, и этот процесс бы грузино-осетийских взаимоотношений не намного бы вперед пошел в том или ином случае.
Зураб, а как вы считаете, вот на самом деле юго-осетинское общество традиционно считают несвободным, и если взять рейтинги, которые составляют и международные организации, то, конечно, там очень низкий уровень свободы. И вместе с тем мы видим выборы, которые, если не говорить об итогах этих выборов и как их пытаются отменить, но выборы, которые были, в общем, демократическими, открытыми, и выборы, на которых народ выбирает оппозицию, да? А как вы считаете, вот для Грузии это может быть каким-то знаком? Вот оценивают ли вот эту демократизацию юго-осетинского общества грузинские эксперты?
Давайте начнем с того, что я являлся частью это общество, очень хорошо знаю осетин, и совсем не считаю, что все мнения, которые они высказывали, все позиции, это были навязаны, и у них не было своего мнения, своей боли, своих требований. Просто в Тбилиси мало к ним прислушивались, и совсем недавно вот Алан Чочиев тоже вспоминал, что обращался и ко мне тоже, что хотел иметь встречи тогдашними с национальными лидерами национального движения, это Камсахурдия и другие, и я лично передавал вот эту и просьбу осетинской стороне Камсахурдии, но он отказался, то есть грузии не очень к ним прислушивались, к осетинскому обществу, и в итоге получили то, что получили, и осадок периода Камсахурдии очень сильно остался в осетинском обществе, и отсюда уже пошло все по нарастающему. То, что сегодня осетины сделали такой выбор, для меня это не было неожиданностью. И даже две недели назад я твердил, что у Джоева очень большие шансы, и что, несмотря на то, что Москва, которая корбит, которая признала Южную Осетию навязывать своего кандидата, это абсолютно не значило, что этот кандидат пройдет. Сегодня очень многие удивлены тем, что там происходит, и экспертное сообщество, и даже представители власти, и все, кому положено знать ситуацию, очень внимательно следят, хотя никаких механизмов вмешательства или влияния на ситуацию в Грузии нету. Но интерес очень большой к этому процессу. Я характеризовал вот то, что сейчас в Южной Осетии происходит, это как бы мини-революция внутри российского пространства. Это первый раз Путин проигрывает выборы в одном, так скажем, из своих регионов, это можно сегодня так это посчитать, где он сотни раз, наверное, больше денег и средств потратил, чем на другие регионы России, и, конечно, Кремлю это очень больно.
Ну, Зураб, все-таки Владимир Путин проиграл не в первый раз, если Абхазию рассматривать тоже в этом ключе. Хотя, конечно, в 2005 году она еще не была признана Россией и не получала такие вливания. Ну и второй момент. Видят ли результаты этих вливаний финансовых жителей Южной Осетии? Судя по результатам выборов, не видят. Спасибо, Зураб. У меня теперь вопрос в Баку. Фархад Мехтиев. Азербайджан, как и Грузия, в результате распада СССР потеряли часть территории. И речь идет о Нагорном Карабахе. Вот в свете сегодняшних событий мне интересно и ваш взгляд на Нагорный Карабах. Можете ли вы провести какие-то параллели? Можно ли говорить о каком-то новом веянии на Южном Кавказе? Видите ли вы, что на смену авторитаризма на Южном Кавказе приходит какая-то демократизация? И видите ли вы такие явления в Азербайджане?
Ну, во-первых, я хотел бы заметить, что не только Нагорный Карабах, но и 7 районов вне Нагорного Карабаха все-таки Азербайджан был оккупирован. То есть это территория вне Нагорного Карабаха и довольно-таки немаленькая территория. Если вы спрашиваете про параллели, можно ли их делать с тем, что произошло в Южной Осетии и в Нагорном Карабахе, я думаю, что одинаковых параллелей пока что делать невозможно. Правда, скажем так, социальная ситуация в Нагорном Карабахе, она намного хуже, чем та, что в Южной Осетии. Я имею в виду уровень жизни населения и все тому подобное. Но сказать, что приходит какая-то оппозиция, которая будет выступать, допустим, против желания Еревана или же Москвы, потому какую политику проводить в Нагорном Карабахе, пока что рано. Правда, есть некоторые зачатки этого. А она проводится в таком виде, что лично Азербайджан, он хочет того, чтобы население Нагорного Карабаха, азербайджанское, которое сейчас, простите, там не живет, которое было вынуждено покинуть эти земли. И местное население, армянское население Карабах, они встречались, создавали отношения, потому что если Азербайджан хочет решение Нагорного Карабаха к таким результатам, что Нагорный Карабах остался в составе Азербайджанской республики, даже с самым высоким статусом автономии, то должно возникнуть определенный уровень доверия армянского населения к азербайджанскому и азербайджанского к армянскому. Для этого нужно создавать какие-то мосты и связи между этими, скажем, азербайджанским и армянским населением. С такой точки зрения, когда вот эти связи, скажем так, будут более насыщенными, может быть, такой перемены можно и ожидать.
Теперь вопрос в Ереван. Арман Меликян, как вы оцениваете готовность к демократическому диалогу?
В принципе, диалог он должен быть, и это ненормально, что диалога нет. И, конечно же, диалог должен вестись в первую очередь между избранными властями Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана. Это вполне приемлемый формат, и в этом формате, я думаю, что можно будет достичь вполне позитивных результатов. Так что в этом смысле, скорее дело за Азербайджаном, который категорически отказывается вести диалог на таком уровне. В этом смысле ситуация пока что, к сожалению, тупиковая. Тем более, что в Азербайджане довольно-таки странные легенды бытуют относительно и количества населения, живущего постоянно в Нагорно-Карабахской республике, и возможности властей принимать самостоятельные решения. Ну, я думаю, что со временем иллюзии уйдут, и реальность даст возможность по-новому взглянуть на положение вещей.
Спасибо, Арман. У меня вопрос в Тбилиси. Зураб Бендианишвили. Зураб, вот Эдуард Кокойте использовал такую крайне циничную методику. Он фактически отменил итоги выборов с помощью Верховного суда. Вообще, вы могли бы как-то расширить вот эту практику, да? Можно ли сказать, что по мере обострения конфликтов между властью и обществом, причем не только в Южной Осетии, а вообще в странах Южного Кавказа, власти ведут, может быть, вынуждены прибегать ко все более грубым каким-то силовым методам подавления народной воли?
Давайте скажем то, что Кокойте фактически не управляет там уже. И это не сегодня, и не вчера. И отношение общества к нему очень отрицательное и радикальное было. Это было связано с тем, что огромная помощь, которая пошла для населения, до них не дошла. И народ был очень недоволен. Абсолютно все слои общества Южной Осетии не считали как бы уже лидером Кокойте, общественного лидера, и считали дни, когда придет время, чтобы он ушел. И то, что было принято решение как бы Верховного суда, потому что вообще есть информация, что никакого суда не было, и приговор был написан в кабинете, народ еще больше возмутило то, что еще несколько месяцев Кукуэти должен оставаться у власти, и это новый виток протеста вызвал ко всему еще прочему. Почему так происходит? Потому что не управляют как надо, потому что в Москве не очень интересно мнение общества. Он думает, что вот кого поставим, то и должен стоять. Но из-за этого они получили вот то, что получили. И вот мы сейчас говорили о демократизации, о диалоге, демократическом диалоге. Да? Несмотря на то, что абсолютно нелегитимны эти выборы, это никак не могут быть ни грузинской стороной, ни международным сообществом, что он признали как выборы, процедура сама была очень демократичной. И, естественно, у Аллы Джиоева в случае, если все закончится так, как показывают результаты выборов, будет очень высокая легитимность в плане того, что он будет представлять то общество, которое сегодня живет в Южной Осетии, и с ним вести диалог будет легче. То же самое, наверное, это отразится и на общественников, на журналистов. И я уверен, что когда про демократичность процессы происходят внутри общества, да, это общество более открывается и более свободу получат и журналисты, и общественные организации, и диалог тоже пойдет более глубокий. Более...
Зураб, вот то, что вы говорите, очень сильно отличается от позиции грузинских властей, по моему мнению, потому что грузинские власти, в принципе, официально никаким образом не признают, что существует какая-то сторона, с которой можно переговариваться, кроме России. Ведь такие аналогичные выборы мы видели в Абхазии, которые оценивают как достаточно демократичные, да? И эти выборы были аналогичны юго-осетинским в том, что в 2005 году пришел к власти тоже представитель оппозиции. Это все равно не меняет позицию грузинских властей. Не просто сказать, что выборы нелегитимны, эту позицию можно понять, а именно вот это нежелание вступать в переговоры с людьми, которых выбрали на этих территориях.
Я это оцениваю отрицательно, прямо скажу, и абсолютно не считаю, что народ, который имеет какие-то свои, я говорю это потому, что с 88-89 года знаю эту ситуацию и не раз участвовал в том, что разрядить напряжение в Цхинвале, да, это абсолютно ошибочная позиция в том плане, что, может быть, с Южной Осетией как независимым государством не надо разговаривать, но как с обществом, у которых есть свои стремления, надо говорить. И если с ними не говорить, если не убеждать их в своих намерениях, и беженцы туда не вернутся, и процесс, допустим, восстановления доверия не пойдет, если этого не будет, когда, как все это урегулироваться? Опять с танками и автоматами, а мы ведь декларируем, что мирным путем все хотим. То есть российская сторона, она для Грузии, конечно, сторона очень большая в плане конфликта, но это не значит, что не существует локальных конфликтов с Абхазом и Южной Осетиной, конечно, они существуют. И абсолютно может быть разные тематики, но по подходу вот очень можно сравнить то, что Россия не интересовала мнение осетинского общества, и они получили сегодня, что весь Цхинвали на улице стоит, да, и то же самое получит Грузия всегда, если она не будет с обществом общаться и с представителями того общества, которое они выбирают.
Я напоминаю, вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Зураб Бендианишвили, руководитель коалиции «За права беженцев», из Баку независимый политолог Фархад Мехтиев, доцент университета «Кавказ», заведующий кафедрой международных отношений, и из Еревана политолог Арман Меликян, в прошлом кандидат в президенты Армении и глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И после «Кавказского перекрестка», который вел Демис Паландов, переходим к следующему и заключительному материалу сегодняшнего нашего выпуска. Совместную армяно-турецкую выставку «Личные воспоминания о прошлом в Армении и Турции» называют «Путешествующие». С декабря прошлого года ее показывали в разных городах Турции и Армении. Теперь ее представили и в странах, где есть турецкая и армянская диаспоры. В частности, с сегодняшнего дня выставка открыта в Тбилиси в Грузинском национальном музее, рассказывает Эдита Бадасян.
Выставка «Личные воспоминания о прошлом в Армении и Турции» была создана при поддержке Института по международному сотрудничеству Немецкой ассоциации народных университетов. В коллекцию собраны рукописи, видео и аудиозаписи воспоминаний потомков людей, переживших трагические события начала 20 века в Турции. Материалы для выставки были взяты из совместной армяно-турецкой книги «Разговаривая друг с другом». Одна из авторов книги, этнограф Хрануш Харатян, рассказала о первоначальной задумке. Ее коллега и соавтор, антрополог Лейла Нейзи, согласилась собрать материалы в Турции. Лейла вместе со своими студентами нашли потомков армян, которые спаслись от гонений в начале века, и попросили их поделиться воспоминаниями. Ахрануш проделала такую же работу вместе со своими студентами в Армении. В результате была издана книга. По словам Хрануш Харатян, изначально исследователи хотели помимо трагических воспоминаний зафиксировать и память о том, как армяне и турки жили вместе и общались. Однако в процессе работы они поняли, что таких воспоминаний практически не осталось.
Вот эта трагедия настолько она была сильна, что она практически заслонила все. Мы даже пытались как бы, соседи все-таки, но иногда нам удавалось вырвать кое-что о родине. Как там хорошо пахло, какие там цветы были, какие вкусные фрукты были. Это то, что рассказывали родители. Мы практически переживших же уже не смогли записывать.
Армянские и турецкие стенды сильно отличались друг от друга. Армянские исследователи собрали много визуального материала, а турецкая экспозиция в основном была представлена в виде текста. Хрануш Харатян объясняет это тем, что большинство респондентов с турецкой стороны захотели сохранить анонимность. Несмотря на обилие негативных воспоминаний, Хрануш убеждена, что совместная работа должна проводиться и что она еще принесет свои плоды.
Может ли быть, чтобы армяне прощали турок, скажем так? От армянской стороны ответ звучит так. То есть прощание – это целая философия. Это не просто слово. И чтобы простить, надо знать, кого простить. А кто просит прощения? Есть ли то покаяние, есть ли то мучение, есть ли то переживание, которое может заслужить прощение? Этого не может быть, по крайней мере, хотя бы потому, что основная часть, турецкой общественности просто нормально не знает, что же на самом деле произошло.
Хрануш Харатян напомнила, что и в Армении только с 1965 года начали говорить о геноциде. До этого времени всех, кто осмеливался поднимать этот вопрос, преследовали как националистов. Поэтому в истории, которая умалчивалась обеими сторонами, много пробелов. Координатор проекта с турецкой стороны Рагиб Зик согласен с Хрануш Харатян. Он убежден, что о трагедии начала 20 века надо говорить, ее необходимо обсуждать, потому что иначе результата не будет никогда. По словам Рагипа, в школах Турции эта тема практически табуирована.
Детей в школах учат так. Мы жили мирно, и вдруг армяне начали атаковать, так как они были связаны с русскими. Поэтому атаманские власти приняли решение депортировать армян, и в процессе депортации люди погибли. И это все. А геноцид – это табуированное слово, которое люди сейчас не могут произнести публично.
Между тем, Рагиб отмечает, что дебаты по этому вопросу все же имеют место, и молодые люди интересуются историей начала 20 века. Есть и телевизионные программы на эту тему, и книги, в которых представлены взгляды, отличающиеся от навязываемых государством. По словам Рагипа, важно, чтобы люди начали мыслить более критично, подвергали сомнению то, что говорят власти.
Движение, которое ставит под сомнение историю, которую нам преподносят, стало процветать. Сегодняшняя выставка – это результат работ, которые кропотливо делали 2 года с помощью студентов из Турции и Армении. Я не могу сказать, что все было легко. На это надо время. Но они сумели поработать вместе, пообщаться и пообсуждать болезненные и щепетильные вопросы. Пока не начнешь говорить, не поймешь, что стороны конфликта хотят друг другу сказать. А это нам необходимо, чтобы прийти к общему соглашению.
Выставка в Тбилиси продлится до 10 декабря. Позже она будет представлена в Батуми, затем в Никосии, Берлине и завершится показом в Париже. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в заключение нашего выпуска возвращаемся к выборам в России, в Государственную Думу и к событиям в Южной Осетии. За время нашего эфира по каналам Интерфакса пришли информации, которые я кратко сейчас зачитаю. Из Хинвали корреспондент Интерфакса сообщает о том, что сторонники экс-кандидата в президенты Южной Осетии Аллы Джоевой в обращении к народу заявили, что проведут ее инаугурацию 10 декабря. Инаугурация Джоевой назначена на 14 часов московского времени этого дня, заявил в ходе митинга на Центральной площади член штаба Джоевой Родион Пухаев. Что касается выборов в Государственную Думу России, то пока даже предварительных данных пока еще не поступало, но агентство «Интерфакс» распространяет мнение международных наблюдателей, которые считают, что выборы в России прошли без серьезных нарушений. Группа наблюдателей, приглашенных в Центризбиркомом по предложению ряда российских НПО, побывала более чем в 30 регионах страны и дала положительную оценку ходу выборов Госдуму. Об этом, в частности, заявил в пресс-центре Центризбиркома наблюдатель из Польши Матеуш Пискорский. И еще одна информация о выборах. Это Михаил Касьянов поделился своим мнением. Он сказал, что завтра, 5 декабря, еще больше людей в России поймут, что сегодня наступает переломный момент в жизни страны. Завершается спецоперация по имитации выборов, считает один из лидеров российской оппозиции, который дает такую очень низкую оценку выборам в Государственную Думу. А мы заканчиваем сегодняшнюю нашу программу «Весь Кавказ». У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.